Мы говорили с вами до перерыва о богодухновенности Писания, рассматриваем вопрос учения о Писании, говорили о том, что Писание является откровением Божьим. Несколько слов по канону и по достаточности Священного Писания, считаю тоже очень важным. Мы говорим в целом о Священном Писании, чтобы мы понимали, каким образом мы смотрим на Писание, что оно из себя представляет для нас. Итак, канон Священного Писания. В чем суть вопроса здесь? Мы ранее говорили о том, что Бог побуждал пророков произносить слова, пророчества, но написаны они были позже, какие-то сразу писались, какие-то спустя определенное время писались, но еще очень важно, то, что они даже писались в одно время, не означает, что они сразу вошли в канон. Прошло время, прежде чем все книги Ветхого и Нового Завета были собраны в канон. Мы с вами этот вопрос рассматривали, когда, помните, у нас было введение в Библию, говорили о том, как рассматривался, где и когда и как рассматривался вопрос, в частности, о каноне Нового Завета. В связи с этим еще очень важен пункт. Мы продолжаем размышления о каноне. Другими словами, скажем так, канон собран, и христиане признают консервативное, фундаментальное христианство стоит на позиции, что канон Библии закрыт. То есть Священное Писание достаточно, то есть все то, что нужно было, чтобы оно вошло в канон, поскольку автором является Господь, а не человек, то все, что нужно, чтобы вошло в канон, оно вошло, канон закрыт. Почему мы это, друзья, утверждаем? Я очень коротко это объясню. Вы, наверное, обращали внимание. Очень много в последнее время говорят о новостях в христианском мире, связанных с тем, что открывают то там Евангелие Петра нашли, Евангелие Фомы нашли в Египте, там еще что-то нашли. Друзья, канон Библии закрыт. Я хочу здесь продолжить мысль, опять говоря о каноне, о достаточности Священного Писания. Это один из пунктов, что он закрыт. Мы верим, что книги, входящие в Священное Писание, излагают всю полноту учения. Вот то, что мы имеем в 66 книгах Ветхого Нового Завета, в них представлено абсолютно все, что Бог посчитал нужным сказать нам и что нужно для спасения. Абсолютно все. Это не значит, что Бог других людей не мог использовать где-то во втором, третьем, пятом, седьмом веках, да, для того, чтобы они какие-то учили церковь, наставляли ее. Мы говорим об основе, мы говорим о фундаменте. Вот. Если это так, позвольте некоторые мысли предложить еще. Канон не может быть дополнен в наше время. Канон – это стандарт. Слово «канон» – стандарт, правило. Канон Библии не может быть добавлен. Он закрыт. Хочу обратить внимание на очень важные моменты. Даже если и будут найдены, например, вследствие археологических работ новые сочинения, относящиеся к апостольскому периоду, мы все равно будем стоять на позиции, что канон закрыт. Если Богу угодно было, чтобы вошли, допустим, 27 книг Нового Завета, все, это достаточно. Больше мы не можем ни одной книги добавить. Почему? Послушайте, пожалуйста. Мы верим, что все подлинно богодухновенные книги, являющиеся Словом Божьим, не могли быть утеряны или не признаны в течение 2000 христианской веры. Мы в это не верим. Я хочу продолжить мысль далее. То есть они не могли быть утеряны. Все богодухновенные книги, они не могли быть утеряны. Далее. Это означало бы, то есть если бы они были утеряны, это означало бы, что церковь в течение стольких веков, то есть почти 2000 лет, допустим, что-то из богодухновенной книги было утеряно. Какая-то книга была утеряна. Понимаете, да? Если это так, что к чему мы в этом случае придем? Это означало бы, что церковь в течение стольких веков была лишена части истины, части божественного откровения. Такие предположения на самом деле совершенно абсурдны. Дальше. Если бы такое было возможно, то есть какая-то каноническая книга была утеряна. Допустим, если бы такое было возможно, то церковь не была бы вполне столпом и утверждением истины. Почему? Не вся истина здесь. Вы понимаете? Если бы не все книги были собраны, да, какая-то была утеряна, это значит, что церковь 2000 лет уже существует, практически 2000 лет, она не может быть подтверждением полной истины. Вы понимаете? Потому что не вся истина открыта. Вы понимаете, к чему это ведет? Значит, церковь не обладает полнотой истины. Значит, что-то она в течение 2000 лет делала не так. Допустим, нашли какую-то еще книгу, Она оказывается, предположим так, немножко улыбнемся, она оказывается каноническая. Значит, церковь, а в этой книге, конечно, есть информация, которой нет в других книгах, это однозначно, потому что книги на книги не похожи, вы это хорошо знаете, книги Библии. Значит, какая-то информация может быть очень важная. Церковь ее долгое время не делала, она не может быть столпом утверждения истины. Мы понимаем, что это логические размышления, тем не менее, мы обязаны с этим считаться. Если бы такое было возможно, то церковь не была бы вполне столпом и утверждением истины, не обладая знанием всей полноты истины. Сам Христос, обещав, что Дух Святой после Его отшествия научит нас всему, мог ли скрыть от нас часть своего откровения? Ведь Христос прямо сказал, что Дух Святой вас научит. Так если автором является Бог, послушайте, я понимаю, что это логическое размышление, если автором Библии является Господь, почему Он дал нам 27 книг, а, допустим, 3 еще не дал? Почему? Вы понимаете, да? Почему Он, что Он не знал, что у нас будут проблемы? Я понимаю, что эти размышления можно бесконечно долго продолжать. Это логические размышления, которые опять нас приводят к тому решению, которое было принято ранней церковью. Канон Библии закрыт. Даже если сегодня найдут какую-то книгу и докажут всем, что это именно Петр написал, она не может считаться канонической. Почему? Потому что Богу не было так угодно. И все. Если бы она была вдохновена, ведь Бог наблюдает за своим словом, не так ли? Почему Он какую-то книгу упустил? Что ему трудно было показать? Ребят, вон там в пещере она лежит. Вы простите немножко за детскую улыбку. Он мог это сделать? Мог. А то Он и Господь. Мы дальше будем говорить о Его всезнании. Итак, друзья, мы говорим о том, что Библии достаточно. Информация Библии достаточно для спасения, для полного представления обо всех вопросах, в которых человек должен быть научен. Это источник веры. И канон Библии закрыт. Все книги, которые Бог усмотрел, чтобы вошли в канон, они вошли в канон. Знаете, что сегодня поднимается вопрос о том, что нужно, значит, католическая церковь поднимает вопрос о пересмотре канона. Поэтому вопрос, который мы сейчас рассматриваем, он не праздный. Возможно, 50 лет назад об этом никто бы не думал. Но сегодня, когда одну книгу нашли, другую книгу нашли, стали поднимать вопрос, надо еще что в Библию вложить, вы понимаете, добавить. Вот почему богословие мы в свое расширяем. И мы сегодня должны прямо сказать, что канон Библии закрыт. Вы понимаете, да? Почему вот наше размышление? Если бы Господь действительно что-то хотел сказать, почему Он скрыл? А информация, которая в этих книгах есть, она, конечно же, другая. Какие-то там есть пожелания, допустим, к примеру, есть повеления, допустим, 20 повелений, к примеру, которые мы называем заповедями. Значит, 2000 лет церковь не выполняла эти заповеди, так? Но они же есть в этой книге, если она каноническая. Значит, церковь не могла, сколько людей, которые жили и не знали до конца полной истины, сколько поколений христиан уже прошло до нас. То есть мы делаем Бога просто, ну, простите, неправильно о Нем представляем. Мы не имеем правильного представления о Боге, если думаем, что Бог что-то упустил. Итак, Библии достаточно, канон Библии закрыт, друзья. Это очень важно. Важно, пожалуйста, на это обратите внимание. И давайте, я думаю, внимание наше далее уже нацелим на Бога. Мы сначала говорили в целом, сделали общее введение в том, что такое богословие, в то, что такое богословие. Далее говорили о Священном Писании. И надо отметить, что протестантское богословие, существует три ветви в христианстве. Католическое или западное богословие, православное или восточное богословие и протестантское богословие. Протестантское богословие практически в большей своей части, их много, вот, вероучений, но практически многие из них на первое место в доктринах ставят доктрину о Священном Писании. Это, друзья, достаточно серьезно. В православной церкви доктрина о Священном Писании не в начале стоит. Почему протестантский мир выводит доктрину или учение, отдельное учение, библиология или наука о Библии, или понимание Библии, почему этот предмет она выводит на первое место? По простой причине, потому что только благодаря написанному слову мы понимаем, кто есть Бог, кто есть церковь, что есть грех, творение и так далее, понимаете, да? То есть мы все теологические вопросы рассматриваем исключительно через Священное Писание. Поэтому эта доктрина, она логически должна стоять на первом месте. Другими словами, вы, допустим, учение о Библии поставите на пятое место, к примеру, даже на второе. У меня вопрос тогда возникает. А, допустим, у вас на первом месте будет учение о Боге, к примеру. Окей? Пусть будет так. Я понимаю, что Бог все во всем, но послушайте, на каком основании вы, как вы представляете Бога? На чем строится ваше основание? На чем? Понимаете, да? То есть этим объясняется то, что для нас является основой нашего богопонимания, да? Человекопонимания, понимания ангелов, церкви, будущих событий является основанием для этого Священного Писания. Поэтому сначала мы, как представители протестантского мира, утверждаем, во-первых, роль Священного Писания, абсолютность, достаточность Священного Писания, закрытость канона, богодухновенность, непогрешимость на языке оригинала. То есть я думаю, эта мысль понятна в общих чертах. И теперь давайте мы так потихонечку, шаг за шагом будем двигаться в наших разделах «Сущность Бога». Или здесь получается, как интересно, само вообще все учения называются теология. И с другой стороны, учение о Боге тоже теология, учение о Боге, понимаете, да? Вот, поэтому не путайте, мы будем говорить сейчас исключительно о Боге. Хотя все, учение о Библии, учение о Боге, о Духе, о Духе Святом, об Иисусе Христе, о сотворении человека, о грехопадении, об искуплении, о церкви и так далее, все это входит в раздел, в целом, который мы называем богословие или теология. Но в то же время есть подраздел, называемый теология или богословие, который конкретно говорит о личности Бога. Друзья, чтобы было понятно, да? Итак, наше внимание уделим природе Бога, сущность Бога, первое, на что обратим внимание. Опять некоторые термины, буду коротко, конечно, проще их представлять и давать им определение. Когда мы говорим о Боге, то обычно мы говорим о Его сущности и о Его атрибутах, или о Его свойствах. Сущность, значит, то есть кто Бог, а свойство какой Он? Первое, кто Он, второе, какой Он. И коротко на эти мысли мы обратим внимание. Прежде всего, о сущности Бога, то есть кто Он? Первое, очень важно отметить, что Бог есть Дух. То есть Он не материальный. Когда мы говорим о том, что Бог есть Дух, здесь идет речь не о том, что Он Дух Святой, понимаете, да? О том, что Он есть Дух, Он не материальный. В этом значении употребляется эта мысль. Вы помните, Иоанна 4 глава, 24 стих. То есть Дух как противоположность материи или материальному миру. Это первое, Бог есть Дух. Второе, Бог есть Личность. Бог есть Личность. Для нас, верующих, Бог не является какой-то абстрактной или какой-то непонятной идеей. Ну, это вот туманные миры там, или, допустим, это, допустим, любовь, ну, как понятие. Бог не является понятием, Бог является Личностью. Что это означает? Что у Него есть межличностные отношения. Помните, когда Бог сотворил Адама и Еву, Он с ними общался. Он с ними разговаривал в прохладе дня. Сегодня Бог общается с человеком. Ухо его не отяжелело, чтобы слышать. Помните, да, сколько таких вот терминов горящих о том, что Бог как личность, он стремится, вот, он любит человека, он помогает ему, он слышит молитвы его, он поддерживает его, он обличает его, он наказывает его. Это все проявление личности. Мы пока не говорим о том, что конкретно Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Мы в целом говорим о Боге. Бог есть Дух, второй Бог есть Личность. Если есть Личность, Бог Личность, человек Личность, то устанавливаются межличностные отношения. Итак, для нас Бог – это не что-то такое, вот Бог, 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 Бог и все. И как непонятно его там, не знаешь, как его обрисовать. Бог есть Личность. Поэтому с Ним, безусловно, можно строить личные отношения. Далее, Бог живой. Бог живой. Вспомните очень интересную мысль, когда пророк Илия собрал языческих пророков. Помните, когда он чудо совершил, сказал, чтобы они сделали жертвенник. На этот жертвенник положили жертву, там овечку, не знаю, что там, козлика, там, рожка, не знаю. И сказал, огня не подкладывайте. Вот пусть ваш Бог сам пошлет огонь, чтобы эта жертва сгорела. Ну, по принципу того времени нужно вашему Богу принести в жертву. Этот пример очень явно показывает о том, что это боги мертвые. Это боги мертвые. Они не живые. Это, друзья, очень интересно. Они в себе не имеют жизни, они эту жизнь не могут дать, они не могут проявить себя. Другой пример очень интересный. Да, смотрите, когда, да, закончим мысль, когда Илия после этого, видя, что там их Бог не отвечает, помните, да, он очень явно чудо совершил, залил водой, там столько воды налил, что там невозможно было огню даже загореться. То есть исключил всякую возможность, понимаете, случайного возгорания, если так можно сказать. Помолился Богу, Бог взял, как имеющий власть, силу, взял и послал огонь. Другой момент, когда был такой судья Гедеон, в книге Судей о нем описывается, когда он срубил священное дерево, посвященное Богу, просто мертвому Богу. И люди стали возмущаться. Слушайте, он срубил дерево, которое Богу было посвящено. Насколько помните, отец сказал так: но если это дерево этого Бога, пусть сам Бог за себя вступается. Чего вы за него вступаете? Интересно. Вот сегодня очень важная мысль. Смотрите, что происходит вот в исламском мире? Стоит только что-то нехорошее сказать на Мухаммеда, на Аллаха. И обратите внимание, это смерть. Это смерть. Удивительно, христианство так не поступает. Обратите внимание. Христианство так не поступает. Бог разберется с ними. Так возникает вопрос: если ваш Бог живой, зачем вы за него заступаетесь? Зачем вы за него заступаетесь? Пусть он сам за себя заступится. Это слова отца Гедеона. Если он Бог живой, пусть он сам за себя заступится. Мы говорим, Бог живой. И другой момент. То есть он не мертвый, который нужно носить на плечах, кормить там. Вспомните, вы немножко знакомы со славянской историей, мы все выходцы оттуда, когда князь Владимир крестил Русь, люди и побросал после этого всех этих богов в реку. Люди бежали по берегу реки и кричали: «Выбегай, Боже! Выбегай, Боже!» Ну, такое, конечно, было странное достаточно явление. А в чем суть этих богов-то была? Вернее, как с ними обращались? Вот идут на охоту. Но это реальная история. Реальная история, которую летописи, прочитайте, пожалуйста, некоторые документы сохранились, идут на охоту. И вот богу охоты взяли там салом, ну, чем украинцы могут губы мазать? Салом, конечно, помазали салом губу этого бога, ну, чтобы он послал там добычу. Ну, окей, идут там, все, Бог нас благословит. Ну, значит, послал добычу, слава Богу, хорошо, значит, а если не послал, приходят домой, в угол, лицом в угол поворачивают этого бога и ремня ему. Ты чего это нам добычу не послал? Ну, это, друзья, смешно, но так оно было. Вот так вот с богами разбирались. Удивительно, люди реально понимают, что боги эти не слышат, не ходят, ничего не могут, просто себя не защитить, не проявить. Их и наказывать можно, оказывается. Вы улавливаете, да? Но что это за боги? Это фанатизм полнейший. Но люди так верили. Итак, Бог живой, за Него заступаться не надо. За Бога Библии заступаться не надо. И не пытайтесь этого делать. Сколько зла, сколько вот хульных слов люди произносят сегодня на Господа. И считай эту позицию христиан правильно. Если люди хулят Бога, не предавайте их смерти. Не предавайте. Бог сам с ними будет разговаривать. Почему? Бог Библии – живой Бог. За Него заступаться не надо. А если Бог мертвый, то за Него заступаться надо. Вы понимаете, да, это достаточно серьезный момент, достаточно серьезный. Если Бог живой, пусть сам за себя вступается. Это одно, друзья. Второе, Бог – источник жизни. Мы говорим, что Бог живой, Он дает жизнь. Мы говорили о том, что Отец имеет жизнь в себе самом и дал Сыну иметь жизнь в самом себе. В Нем нет смерти. Павел пишет прямо в послании к Тимофею: «Единый, имеющий бессмертие». Единый, имеющий бессмертие. То есть он никогда, будьте внимательны, он никогда не имел никаких предпосылок, никаких симптомов смерти. Я понимаю, может возникнуть вопрос: а как насчет человека? Бог знал, что человек согрешит, и в день, в который он вкусит, он смертью умрет. Так сказано. То есть человек стал на путь смерти. Человек рождается с греховной природой, он устремляется к смерти. В Боге вообще никакой тени вот этой смерти не существует. Никаких предпосылок для смерти не существует. Бог живой. Бог живой. Еще один очень важный момент – независимость Бога. Независимость. Мы говорим очень коротко. Я понимаю, что требуется здесь достаточно больше времени для детального рассмотрения. Тем не менее, вот хотя бы общее представление, я думаю, нам очень важно иметь. Независимость Бога. Иногда это связывают с понятием суверенитет Бога. Я предложу здесь слово «независимость». Что это означает? Бог абсолютно ни от кого не зависим. Абсолютно. И действительно, вот это выражение, что Бог в нас не нуждается. И это правда. Мы в нем нуждаемся. Если бы никого из нас не было, Бог бы от этого не пострадал, а мы бы пострадали, если бы Бога не было. Вы понимаете? То есть Бог ни от кого не зависим, Он ни с кем не советуется, на Него нельзя надавить, нельзя там слезу выдавить, нельзя запугать. Ты Его абсолютно ничем не возьмешь, а измором Его не возьмешь. Бог есть Бог, Он ни от кого не зависит, Он ни перед кем не отчитывается. На Его волю, друзья, очень важно, я хочу на это обратить внимание, но позвольте немножко больше сказать об этом. На Его волю, если у Него есть намерение, Его намерение ничто не может остановить. У нас возникает вопрос относительно молитвы. Немножко проясню ситуацию. Для нас, людей, допустим, вот, мы говорим, Господи, вот пошли покаяние, допустим, моему сыну, или пошли, допустим, исцеление там, моей маме, к примеру. Бог отвечает на молитву. Что это значит? Значит ли это, что Бог сначала хотел, допустим, умертвить моего сына, к примеру, а потом передумал? Значит ли это? Нет. Ни в коем случае нет. У Бога есть определенный план. Определенный план о каждом из нас. Этот план во благо, а не на зло. И если Бог посылает какую-то тревогу, какую-то проблему, то Он, как правило, преследует очень много целей. Прежде всего для того, ну не прежде всего, может, первая причина может даже не в том, кто пострадал, а в том, кто рядом находится. И Библия подтверждает эти мысли, когда, допустим, Давид согрешил. Так, Давид согрешил. А кто умер? Сын умер. Не Давид умер. Вы помните, да, грех Давида? Причем здесь сын, почему он умер? У Бога свои пути. И как бы он ни умолял, тоже важно, как бы ни умолял Давид, как он ни плакал, да, а Бог забрал. Бог забрал, были его планы. Если Бог дает, допустим, послал человеку болезнь, так, потом дает ему выздоровление, это не означает, что планы Господни поменялись. Это значит, что когда Он послал болезнь, этой болезнью Бог достиг той цели, которую Он поставил, изменить вот этого, вот этого, вот этого или вот этого человека, или донести ему одну какую-то истину. И когда эта истина донесена, будь внимательны, цель Господня была все равно идти, чтобы мы шли к вечности, но я стал уклоняться влево или вправо. Он меня через эту трудность остановил, но план его не поменялся. То, что он послал болезнь или трудность, это метод вернуть меня в правильное направление. Воля Господня от этого не меняется. А когда мы вопим, Господи, помоги, Господи, исцели, да? Господи, прости меня. Ты понял? Усвоил урок? Хорошо, а теперь иди. Вы понимаете, воля Господня не меняется. Подход меняется. Есть разница, да? Подход меняется. Есть в Библии выражение о том, что Бог покаялся. Бытие 6 глава. И раскаялся Бог, что сотворил человека, когда увидел, насколько большое было беззаконие. Хочу пояснить о том, что если говорить, что Бог покаялся, я некоторое логическое размышление хочу представить вам. Если принять за истину, что Бог покаялся, это означает, что Бог что-то сделал неправильное. Так? Но в чем мы каемся? В хорошем? В хорошем мы не каемся. Мы каемся в плохом. Значит, Бог что-то сделал плохое. Следовательно, Бог несовершенный. Бог несовершенный, раз Он делает плохое. Вся проблема именно с данным словом, что Бог покаялся, раскаялся, в том, что здесь стоит слово, которое применяется только к Богу. Которое, по сути, звучит как? Бог изменил подход. Это не значит, что Он поменялся. Вот когда Он увидел, что вот такой вот подход Он создал для славы человека, для славы Божьей, мы далее будем говорить сотворение человека, да? А люди уклонились. То есть они уклонились от цели, так? И Бог для того, чтобы направить человека в нужное направление, Он меняет подход, будьте внимательны. Он меняет подход для того, чтобы возвратить человека в нужное направление. Слово, когда человек раскаялся, вот человек кается в грехе, в неправильных поступках, вот это слово к Богу не приписывается. Поэтому это слово «раскаялся Бог» означает «Бог поменял подход». Друзья, понятно, да? Бог является совершенным, мы позже будем об этом говорить. Но возвращаемся к тому, что Бог независимый, на Него ничто не может повлиять, абсолютно ничто. Воле Его ничто не может противостоять. Если Бог откроет, Писание что говорит? Никто не закроет. Если Бог закроет, никто не, не откроет. Друзья, вот эти тексты очень явно мы не приводим. Здесь много текстов, я идеи вам предлагаю, ну, чтобы все-таки сократить, чтобы материал. Но это все в рамках библейских текстов, мы с вами имеем рассуждение. Некоторые мысли, по сути, приложите, мы пойдем далее. Бог является началом всего существующего и не зависит ни одного из своих творений. Он самодостаточен. Повторим, что если нас бы никого не было, ему бы скучно не было. Давайте так, по-детски немножко скажем. Он бы не страдал, не тосковал бы. Он самодостаточен. У него нет нужд, нет понятия удовлетворения, которое требовало бы приспособления. Он самодостаточен. Это, конечно, не означает, что Бог не общается с нами или равнодушен к нам, но мы должны понимать, что ничто и никто не способны заставить Бога действовать тем или иным образом. Если же на людей мы можем воздействовать, даже манипулировать ими, плакаться, обхитрить, на Бога это невозможно. Никакие пути нельзя применить Богу, чтобы каким-то образом изменить его план. Друзья, вот это мы обязаны понимать. Мы привыкли хитрить, мы привыкли там выплакаться, где-то там прикрыть полуправду, сказать 99% правды, а 1% лжи. Мы нередко, вот эта природа, вот такая, так проявляется греховная природа. Но по сути-то поговорка гласит как? Ложка дегтя, бочки меда. Если ты 1% скажешь неправды, то вся твоя правда становится неправдой. Не так ли? Она испорченная. Бог-то видит, Бог видит мысли, Бог видит, что очень важно, Он знает мотивы. Почему даже ты думаешь так, как ты думаешь сейчас? Бог знает цель, почему ты хочешь сделать то или другое. А эту цель знаю только я, правда, да? Я другие могу сказать, ребята, только во славу Господню. Только во славу Господню. Ну, чтобы немножко улыбнулись, хочу привести пример, как молодые ребята в мои молодые годы убеждали своих родителей, что им нужно хороший мотоцикл купить. Саша, пока не улыбнетесь, сейчас таких-то названий уже, наверное, не осталось, да? Ну, такой, какой хотите там. Сейчас Сузуки, там, не знаю, Хонда, что. Раньше были Ява, есть, был такой мотоцикл, одна модель, вторая модель. Ну, вот сынок говорит, папа, купи мне Яву, я буду к бабушкам на посещение ездить. И он был прав, он действительно ездил на посещение, только к бабушкам, которым было по 17 лет. Все, казалось бы, правда, вот на служение все, я буду ездить на посещение, все было сказано правильно, все, казалось бы. Но лукавство, оно было. Родители это понимали, но понятно, что это лукавство, оно всегда фактически приносило серьезные проблемы. К сожалению, большому скажу так, что сколько у нас было ребят в нашей огромной церкви, фактически не было ни одного мотоциклиста, который не попал бы в аварию. Ну вот так вот, а как иначе разговаривать, понимаете, как иначе разговаривать, если ты хитришь, если там свои лукавые цели ставишь перед собой, а всем такие, так это свято все обрисовываешь, но ты же Бога не обхитришь, Бог с лукавым поступает по лукавству, Он это реально знает. Ты не можешь на Бога повлиять, ты не можешь выплакаться, не можешь никаким образом оказать на Него давление, независимость Господня. Сегодня модно употреблять такой термин, как суверенитет. Но проще давайте так, это будет, наверное, говорить лучше о независимости, я думаю, про более простое, более понятное слово. И несколько еще мыслей. Имена Божьи. У нас как-то была беседа в церкви, вы помните, Бог имеет очень много имен. Существует сегодня религиозное движение, которое считает себя христианским, и которое утверждает, что есть только одно имя, и если вы это имя не знаете, его не употребляете, то вы неправильно представляете Бога. Это значит, имя Иегова. Друзья, это полная неправда. Это полная неправда. Библия не поддерживает то, что это единственное имя у Господа. У Бога очень много имен. И важно отметить, что каждое имя указывает на какое-то свойство характера или природы Божьей, или сущности Господней. Каждое буквально имя. Если будет расположение, вы можете помнить, это должно быть на веб-сайте и эта табличка, которую мы представляли, имена Господни. Несколько имен хотелось бы просто представить. Во-первых, слово Иегова. Или Яхве, или Яве. Существующий. Это фактически причастие. Существующий. То есть у него нет ни начала, ни конца. Вот. Он никогда не, и при каких обстоятельствах это имя дал Господь, не забывайте, пожалуйста. Когда нужно было показать какую-то очередную грань, или вернее сторону Божьего характера, Божьей личности, Бог употреблял имя. Когда имя Иегова появилось, вы помните, при каких обстоятельствах? Когда евреи были 400 с лишним лет в плену египетском, Бог призывает Моисея и говорит, иди и выведи народ мой. «Я Бог, иди выведи народ мой». Моисей спрашивает, «Я приду». И люди меня спрашивают, «Какой Бог тебя послал?» Почитайте, пожалуйста, 6 глава книги «Исход». Какой тебе Бог послал? Что я скажу? Это справедливый вопрос. Какой Бог? Да, мы знаем Бога Авраама, Бога Исаака, Бога Иакова. Мы знаем. Мы знаем Элохим, мы знаем Адонай. Но они были. Если бы они были живыми, мы бы в плену не были. Поэтому покажи нам, какой Бог. Бог умер, другими словами. Он был, они не отрицали, что были боги у Авраама, Исаака и Иакова. Но где эти боги? И вот в этой ситуации, когда нужно было показать, что Бог не умирает, понимаете, да? Бог говорит, я Иегова. Иди и скажи, Иегова послал. То есть не умирающий послал, вечно существующий послал. Когда окружали евреев враги, и нужно было проявить особую силу, употребляется другое имя, Господь Саваоф, Господь воинств. Уже не Иегова, будьте внимательны. А другое имя, то есть когда нужно было показать могущество Господне, когда нужно было показать утешение какое-то, или, допустим, вот вспомните, даже Агарь, это служанка Авраама, когда она вместе со своим сыном Измаилом убежала, и они в пустыне заблудились и уже умирали там от того, что воды не было, от жажды. И Господь указывает здесь источник воды. Вот. И интересная мысль, как она называет Господа? «Ты Господь, видящий меня». Когда нужно было указать, допустим, где-то называется Господь, Господь – знамя мое, где-то Господь – упование мое, Господь, 22-й Псалом, пастырь мой. Это же имена Господни, это имена Господни. Итак, друзья, когда мы встречаем какое-то имя Господа, запомните, это имя, попытайтесь понять, во-первых, чтобы вам было легче понять даже через изучение имен Божьих в контексте. Вот найдите даже по симфонии, да, найдите, где встречается, допустим, слово, фраза «Господь Саваоф», и посмотрите, в каком контексте, при каких обстоятельствах это имя звучит, и вы явно увидите, что означает это имя. Понимаете, даже пусть вы там не будете знать там еврейские понятия этих слов, но вы явно будете видеть, что Бог и вот такой, и вот такой, и вот такой. И последняя мысль, мы пойдем с вами далее по данному вопросу. Как-то была у Давида война с филистимлянами. И интересная деталь. Значит, «Господи, как мне пойти?» – спрашивает Давид. «Ты вот туда пойти, ты вот туда пойти». А вот с этой стороны. Потом, значит, и филистимляне говорят, давайте мы не будем с ними там на горе воевать, потому что их Бог есть Бог гор. Давайте на долине будем воевать. Понимание филистимлян. Значит, у нас есть Бог долин, и Он нам поможет. А Господь говорит, раз они говорят, что их Бог, есть Бог только гор, но не Бог долин, я их поражу в долине. Вы понимаете, да? Это понимание людей в то время, что были отдельные боги, один для гор, для долин, для моря, для воздуха, для подземелья там, и так далее, и так далее. Бог наш, другими словами, простите за очень детский язык, Бог наш на все случаи жизни. Вам это выражение, наверное, понятно, да? То есть нет ни одной ситуации, в которой Бог не мог бы проявить себя как Бог. Абсолютно нет никакой. Любая сфера, любая, финансовая, духовная, семейная, политическая, неважно какая. Бог наш – это Бог, который может проявить свою силу во всех абсолютно случаях жизни. И об этом, на это явно указывают имена Господни. Давайте, друзья, пойдем далее. Природные свойства Бога. Мы говорили о сущности Бога. Кто Он? Кто Он? Повторим, что Бог есть Дух, Бог – личность, Бог – живой, Бог – независимый, и имена Божьи, которые как раз-таки указывают на Его характерные и сущностные стороны, и характерные стороны. Природные свойства Бога, тоже на них я хотел бы, чтобы мы обратили внимание. То есть, какой Он? До этого мы говорили, кто Он? Сейчас мы немного будем говорить о том, какой Бог. Вездесущий. Вам слово понятно. Вездесущий. То есть нет ни одного места, где Бог не присутствовал бы. Из этого может, вот эта мысль может привести к ложному выводу. Я думаю, что, конечно, этот ложный вывод, на мой взгляд, выразился в песне, которую поют сегодня в христианстве. Бог – это первый вздох, первый ребенка крик. Слышали такую песню? Это неправильное представление природы Бога. Бог действительно везде присутствует. Везде. Но Бог – это не первый ребенка крик. Ребенок кричит. Но не Бог кричит. Бог везде присутствует. Послушайте очень интересную мысль. Бог принимает участие во всяком процессе, происходящем в любой точке пространства, в любой момент времени. Везде Бог принимает участие. При этом Бог присутствует всегда и везде, хотя Его присутствие чаще всего не ощутимо для органов чувств людей. Понимаете эту мысль? Я не вижу, я не слышу, я не ощущаю руками, не обоняю носом. Он везде присутствует, но поскольку Он Дух, то я не могу Его своими 5 органами чувств, да, я не могу Его воспринять. При этом важно отметить, что при всем том, что Бог всегда и везде присутствует, при всем этом Он не смешивается и не сливается с материальным миром. Друзья, пожалуйста, на это обратите внимание. Он абсолютно везде присутствует, абсолютно везде, в любое время, в любой точке. Везде присутствует. При этом Он не смешивается, не сливается с материальным миром. Поэтому мы не можем сказать, что Бог вот в этой щеке, допустим, там в пальце, в ухе, допустим, в глазе. Он везде присутствует, но Он не сливается. По одной простой причине – Он есть Дух. Он не материя. Друзья, эта мысль понятна? Сложновато немножко, но сохраните, пожалуйста, его в памяти. Бог вездесущий. Нет ни одной точки, где не было бы Бога. Один из текстов, очень известный, это 138-й псалом. «Куда пойду от Духа Твоего? Хоть на край земли, хоть в преисподнюю. Везде Ты. Везде Ты». Но это не значит, что Бог сливается. Он везде присутствует, но Он не сливается с тем, где Он присутствует. Вот это, друзья, сложно для понимания, просто потому что это Господь. Он не человек. Второе, это первое, мы говорим о вездесущности. Мы говорим разделы, природные свойства Бога, вездесущность. Второе, всеведение. Всеведение. Фактически, вот всеведение напрямую связано с первым его природным атрибутом – вездесущность. Если он везде присутствует, он все знает. Ну, понимаете, да, если я нахожусь в комнате, я вижу, что происходит в комнате. Это простое логическое размышление. Итак, его всеведение, или здесь можно сказать все знания, здесь тоже слово синоним, связано с первым атрибутом, что он везде присутствует. Бог пребывает в своем творении, во всем своем творении и располагает всей полнотой информации обо всех объектах, процессах, событиях и вообще обо всем, что происходит во Вселенной. Разум отказывается понять, как это можно одновременно везде присутствовать. Не забывайте, пожалуйста, это не все. Не просто везде, но всегда. У Бога нет времени. Он одновременно присутствует, подумайте, друзья, Он одновременно присутствует в 6000 лет. Улавливаете эту мысль? Это у меня, я прожил там 40-50 лет. Он одновременно присутствует во всех 6000 лет, если мы придерживаемся того понятия, что человечество существует 66 тысяч лет. И при всем этом он знает все процессы, мотивы абсолютно всех людей. Что было сделано, почему было сделано, какие выводы, все он знает. Не забывайте, пожалуйста, что Земля – это всего лишь навсего маленькая пылинка во Вселенной. Он знает абсолютно все. Он знает, мы читали текст в начале Исаия, значит, много об этом говорит, он все звезды называет по имени. Назовите сегодня человека, который знал бы по имени звезды. Но если он знает все звезды по имени, он не знает, как шестеренка в двигателе называется. Понимаете, да? То есть насколько человек может где-то в этом направлении быть специалистом, но это не значит, что он все знает, в другом он просто невежда. Друзья, почему об этих вопросах, как я говорю, чтобы реально все-таки мы понимали, больше думали о том, не опускали Бога на уровень простого человека. Не делали таким ошибающимся, можно от него спрятаться, скрыться. Когда мы говорим о том, что Бог везде присутствует и все знает, мы обязаны об этом говорить, друзья. Обязаны. Почему? Для того, чтобы понимать, что от него мы никуда не укроемся. Он абсолютно все знает. И он... Последнее слово будет только за Ним. Далее. Бог знает не только все внешние обстоятельства нашей жизни, но все наши мысли и чувства. Знание Бога простирается не только на прошлое, но на настоящее и на будущее. Все абсолютно, у Него абсолютно все в настоящем времени. Это для нас, людей, мы ограничены временем. То, что знание Бога о нашем будущем отнюдь не означает, что Бог руководит нами как куклами. Это важный момент. Мы подходим к вопросу свободной воли человека. То, что Бог абсолютно знает все, абсолютно, все наши мотивы, что мы будем делать через секунду, что мы будем делать завтра, что мы будем делать через 10 лет. Он все знает, все знает. Но это не означает, что Он нами манипулирует. Вот управляет нами, как куклами. Там, знаете, есть театр, там, где там на пальчиках веревочки привязаны, и так он, скажи, ай, он там раз пальчиками пошевелил, куколка там определенный там жест какой-то издает. Люди не куклы. Когда он говорит, Бог знает наше будущее, это не означает, что Он за нас все вопросы решает. Бог лишь знает, как мы, послушайте, пожалуйста, Бог знает будущее. Он знает, когда мы умрем. Он знает, что мы успеем наделать. В чем мы покаемся, в чем мы не покаемся. Он все абсолютно все знает. И вот это его знание, давайте пойдем дальше. Бог знает, лишь знает, как мы воспользуемся правом выбора в той или иной ситуации. Он знает, как мы будем себя вести, но выбор за нас он делать не будет. Вы понимаете? Он знает. И при всем этом он знает даже то, что, допустим, завтра я буду уклоняться в грех какой-то. Он знает, что я буду уклоняться в грех. Он знает, какую преграду Он мне поставит. Он все это знает. И Он знает, как я отреагирую на эту преграду. Друзья, вдумайтесь. Это не означает, что Бог за меня все решает. Он все знает. И именно вот это всезнание, да, оно, мы дальше будем говорить тоже о такой его сущности, как благость или любовь. Зная, что я иду ко греху, Он потому и Бог любви, что направляет меня на путь спасения. То есть ставит мне преграды, наказывает меня. Библия говорит, кого Бог любит, того бьет и наказывает. Наказывает не потому, что ненавидит. Наказывает потому, что любит. Он все знает. Он знает, что ты не туда пошел. Ты всем глаза замазал, что это за истину, за святость. Но внутри твоя природа испорченная, поэтому я с тобой отдельно поговорю. Я никому не скажу про твою неиспорченную природу. Но тебя я сломаю. Друзья, подумайте об этом. Я все равно достучусь до тебя, я буду делать все для того, чтобы, ну, опять, мы по-человечески говорим, Бог делает все. Он действительно, цель его – спасти человека, так написано. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Поэтому Он для этого делает, действительно, человека ставив в такие ситуации, что просто человек должен принимать то решение, которое Бог для него определяет. Вы понимаете, да? Но Бог за человека не делает решения. Бог ставив такие обстоятельства человека, что этого выбора нет. Вы понимаете? У него просто нет выбора. Даже такой случай, как помните, у нас была недавно беседа, мы говорили о силлогизме, когда изучали Евангелие Матфея, что Христос, это фактически тупик. Хоть ты налево пойдешь – проблема, хоть направо пойдешь – проблема. Когда Христос это сказал, когда обличили его, вернее, сказали ему, что ты изгоняешь бесов силой Вельзевула. И он прямо говорит, или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым. Здесь нет никакого выбора. Они его обвиняют. Ты такой нехороший, ты вот то-то делаешь. Он им прямо говорит, если я изгоняю бесов, а это факт налицо, я какой? Я добрый. А если вы меня не принимаете, кто вы? Вы злые. Вы же не хотите меня принять за доброго? Не хотите. Это ваша проблема? Это тупик для вас, так? Но вы не хотите признать себя злыми. Вы понимаете? И деваться некуда. То есть, когда-то Господь вот поставит людей перед такой ситуацией, что действительно деваться будет некогда. Еще то важный момент, мы пойдем далее. Когда Бог вывел народ израильский из египетского плена, Он им сказал так, ну, позвольте сделать такой жест. От и до жизнь и смерть предложил я тебе. Так написано. И дальше подсказывает человеку, хотя он и знает хорошо. Но он ему как любящий подсказывает, избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Вот такой широкий выбор. От черного до белого. От минуса до плюса, так? То есть вот выбор огромный. И чем больше люди противятся Богу, тем этот выбор сужается, 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 и вот он сузился. Вавилоняне осаждают Иерусалим. Евреи через время идут в вавилонский плен. Что делает Господь? Он им оставляет опять право выбора. И говорит, помните, там Иеремия оказался в Иерусалиме. Что делать? Господь говорит, если ты выйдешь и сдашься в плен, ты жив будешь. Но если останешься в городе, ты погибнешь. Такая мысль записана. Выбор. Согласитесь, не очень хороший, правда, да? Но выбор. говоря так, из двух зол меньше выбирают. Но тем не менее выбор, а теперь подумайте, вот он, с чего начался их выбор и чем он закончился. Но выбор будет за тобой. И Бог тебе явно укажет, вот, вот это и вот это. Но чем больше ты будешь противиться Богу, тем возможности твоего выбора будут сужаться, сужаться и сужаться. А теперь вдумайтесь, пожалуйста, что это значило для еврея? У нас храм, у нас живой Бог, мы избранный народ, это столетиями они, из поколения в поколение эта мысль звучала. Мы избранный народ, а теперь подумайте, мы избранный народ должны пойти в плен. Вы вдумайтесь в это. Что значит пойти в плен? Это катастрофа. Почему сегодня опасно, друзья, я хочу на это обратить внимание, прививать, а это существует в христианстве, в славянском христианстве существует, потихонечку, шаг за шагом добавляя такое. Вот мы, братья и сестры, мы царственное священство, мы спасенные, мы запечатленные. Я когда это слышу, эти фразы, сразу вспоминаю еврейский народ. Мы избранный народ, Господь с нами, храм у нас. Поменялась история? Нет, она не поменялась. Наше спасение не в том, что мы будем вот так вот себя этими словами окружать. У нас самая правильная церковь, самое правильное там вероучение, самые хорошие братья у нас, самый лучший хор. Вдумайтесь, это та, мы становимся на ту же самую ступень, на которой стояли евреи, как, после чего они пошли в плен. Они стали, вот это через это приучается сознание человека к самоправедности. К пониманию того, что я правильный, Бог не может со мной по-другому поступить. Как Бог может меня наказать, когда у нас храм? Так думали евреи. Раз вы думаете, храм ваш главный, храм будет разрушен. Вдумайтесь, можете, друзья, представить, какой вы окончательно Бог просто нивелировал, вообще сравнял вот то, во что они верили не в Бога, а верили в храм. У нас храм, 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 Божий храм, не Бог, а Божий храм. Поэтому Бог и сравнял храм с землей. Помните Вавилонское пленение? Друзья, мой храм Бог сравняет с землей. Вот то, что я буду выставлять как защиту для себя, вот я либо столько-то лет верующий, либо в самой лучшей церкви, неважно что, друзья, вы саму суть понимаете? Если мы будем прикрываться чем-то, но не Богом, не Его Словом, это мой своеобразный храм, вот то, что было у евреев. И Бог этот храм разрушит. Бог этот храм разрушит. Мы немножко ушли, друзья, но я думаю, это очень-очень важные и серьезные моменты. Итак, Бог знает, как мы будем поступать во всех абсолютно обстоятельствах жизни. Знает все, но за нас выбор Он не делает. Он нам указывает на выбор, и я сослался на некоторые очень важные библейские тексты, но за нас выбор Он не делает. Любовь Его заключается в том, что Он явно указывает, что у тебя есть выход. Есть вот такой, есть вот такой. А теперь выбирай. Поэтому, друзья, чем больше мы будем противиться Богу, тем выбор наш будет сужаться и сужаться. Подумайте об этом серьезно. И наши тесные обстоятельства жизни, то, что жизнь не складывается, не является ли уже сужением возможностей выбора? Подумайте, друзья, об этом. Моя отягчающая или усложняющаяся жизнь не является ли уже Божьим шагом по сужению моих возможностей? Оставьте эту мысль в своей памяти. Знание о Божьем всеведении должно сделать нас более ответственными. Задумайтесь, если поступки и мысли, которые мы до поры, до времени можем скрыть от самых близких людей, но Бог знает все, в то же время мы можем быть спокойны, что если нас, я прошу прощения, не совсем правильно выразил мысль, если Бог абсолютно знает все наши мысли, друзья, насколько мы должны быть спокойны, с одной стороны, когда мы правильно поступаем, с другой стороны, насколько мы должны трепетать, если мы чуть-чуть хитрим. Это хороший момент, что Бог, хороший повод сказать еще об одной очень серьезной мысли. Вот почему важно рассуждение о богословии, рассуждение о том, кто есть Бог. Если Бог знает все, подумайте, друзья. Допустим, Бог знает, меня оболгали, меня клеветали. Я знаю, что это неправда. И Бог это знает. Когда сердце спокойно, Бог знает, что это неправда. Вдумайтесь, что значит всеведение Господне? Это значит, почему я должен защищать себя? Вот в психологии есть такое понимание, что если человек защищает себя, он, скорее всего, виноват. Ну вот это мнение людей. Чем больше он начинает защищать себя, тем больше подозрений в том, что он виноват. И если человек не виноват, говорит, я не виноват, все. Что там доказывать? Там не надо ничего доказывать. Друзья, подумайте об этом. Если Бог знает все, а Он действительно знает все, и нас оболгали, нас оклеветали, почему я должен волноваться? Ведь Он же знает, что я не виноват. Знает. Пусть Он этим вопросом занимается. Насколько понятие всеведения Господня помогает нам в том, чтобы правильно, спокойно вести себя в тот момент, когда меня просто в неприглядном виде представили. Бог разделяет с нами все наши проблемы, надежды и переживания. Он знает абсолютно все. Поэтому настолько важно понимать простую истину. Ходи перед Богом, что Бог сказал Аврааму. Очень просто. Это фундаментом жизни стало для Авраама. Это правило жизни сегодня для верующих. Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. И все. И все. Я обращаю внимание на то, что даже сегодня в христианстве, независимо от того, в какой церкви мы находимся, обратите внимание, когда идет речь о том, допустим, вот это служение, допустим, нам организовать в церкви или нет, вот это сказать или нет, вот так поступить или нет, самое первое, что нам на память приходит, это как на это посмотрят другие. Мы даже не замечаем, что мы просто рабы людей. Вы понимаете, да, эту проблему? Когда мы приходим, даже простой такой важный момент, когда мы, вот не задумывались ли вы над тем, сестры и братья, когда вы готовитесь в дом молитвы, почему вы одеваете ту одежду, которую вы одеваете? Никогда не задумывались? Почему вы это платье одеваете? Почему вы этот костюм одеваете? Почему? Какова ваша цель? Ну, красиво выглядеть, стоп, перед кем? Ну, справедливый вопрос, перед кем? Это серьезный вопрос, особенно для женщин. Я позволю сказать прямо, что когда женщина уже замужем, имеет мужа, то, по сути, друзья, ведь это неправильное понимание вообще своего поведения в обществе христианском. Перед кем ты хочешь красоваться? Если то, что ты одеваешь, вызвано тем, что тебе хочется представить себя красивой, то это неправильный мотив. У тебя есть муж. И все. Ты перед ним будь красива. А в церкви будь опрятна. Будь целомудренна и будь скромна. Это два требования к одежде. Два требования. Приличие святым – это скромность и целомудрие. Мир предлагает свое. Сексуальность. Вы понимаете, что значит, что стоит за этим термином. Бог вот этой сексуальности в одежде противопоставляет свое целомудрие. Что вы будете выбирать? Мир предлагает распущенность. Пожалуйста, выражай себя. Библия говорит скромность. Понимаете, да, что здесь нет никакой промежуточной зоны. Бог является также, если далее идем, Бог является совершенным, обладает совершенной мудростью, совершенной мудростью. Он всегда принимает самые правильные, самые точные, самые мудрые решения. Библия утверждает это. Бог всегда принимает самые правильные, самые мудрые решения, самые корректные, самые совершенные. Мы всегда можем быть уверены, что Бог не ошибается, руководя процессом мировой истории. Мы также можем быть уверены, что Господь мудро управляет нашей жизнью, не допуская ошибок со своей стороны. Мы говорим о мудрости Господней. Бог не делает ошибок в том, что Он производит в нашей жизни. Если мы не видим смысла в каких-либо обстоятельствах или событиях, с которыми мы соприкасаемся. Бывает такое? Достаточно часто. Почему, Господи, это? Почему? Неужели я этого заслужу? Если такое происходит, то будьте внимательны. Вот оно где, правильное понимание Бога. То нам в этом вопросе следует опираться не на мое непонимание, а доверие, довериться Господу. Улавливайте выбор, да? Если я встречаюсь с ситуацией, с проблемой, и она меня настолько давит, и у меня вырывается вопрос, почему, Господи? У тебя выбор. С одной стороны, возмущайся, но это ты. С другой стороны, пойми, что Бог не делает ошибок. Просто доверься Ему, что так надо. Выбор? Выбор. Итак, Бог мудрый. Он никогда не делает неправильных шагов, даже по отношению, может быть, и мелочей в нашей жизни, хотя в жизни, безусловно, нет мелочей. Всемогущество. Следующее. Мы коротко, друзья, проходим по божественным атрибутам. Я понимаю, что это информация, понимаю, что это лекция, друзья, но это важно, важно действительно вот эти мысли хранить в своей памяти. Почему? Они помогают нам формировать правильное представление о Боге. А с другой стороны, правильное представление о Боге помогает и нам правильно вести себя перед Богом. Я сознательно указываю на какую-то характерную черту Бога и показываю, как это может, в чем это может помочь нам в нашей реальной жизни. Всемогущество Бога. Бог является свидетелем абсолютно всего того, что происходит на сегодня в мире. Он не только хранит всю информацию о происходящем, но обладает и абсолютно в полной, абсолютной властью над творением. Бог может все, Бог силен совершить все, что угодно, не исключая даже чудо, даже если это противоречит законам, которые Он ранее установил. Вы понимаете? Господи, уже 4 дня уже смердит. Помните воскрешение Лазаря? Уже все разложилось. Все, и мозг умер, и сердце остановилось, и дыхания нет. Все, человек уже разлагается. Выйди, Лазарь. Это маленький такой пример. Вспомните, пожалуйста, несколько случаев Библии, говорящие о том, как тень возвращалась назад. Помните Иисуса Навина. «Стой, солнце над Гаваоном, и луна над долиной Айлонскую». Библия не говорит, сколько оно стояло. Оно стояло до тех пор, пока народ не победил. И мы не знаем, сколько там часов, там, я не знаю. Но остановилось солнце, Библия говорит. С другой стороны, когда царь Иезекия выздоравливал, Господь спрашивает, значит, вот какое знамение, чтобы это через пророка, какое знамение ты хочешь иметь, да? Чтобы тень прошла на 10 ступеней вперед, то есть время быстрее пошло, так? Или чтобы тень назад, то есть чтобы время назад возвратилось, понимаете, да? Но Езекия не глупый был. Говорит, легче, чтобы она вперед прошла. Потому что она логически так, она вперед. Нет, говорит, пусть назад пойдет. Вы помните, да, этот случай? Возвратилась тень на 10 ступеней назад. Получается, я понимаю, что люди пытаются это по-своему представить, там это вот не то, это где-то как-то, что-то как-то, ну там очки другие одел, извините, там вот какие-то пути найдут для того, чтобы объяснить. Мы стоим на позиции библейской, что возвратилась тень назад. То есть время пошло, как мы говорим по-русски, вспять, оно пошло назад. Улыбнемся еще один такой пример, зная, что сложный материал. Вот когда люди начинают объяснять вот такие сложные моменты, упрощать их и делать, вообще убирать чудо, то есть приходят к тому, что в Библии нет чудес. Любому чуду можно найти объявление. Ну вот когда вот такую информацию представляли о том, как евреи переходили Черное море, наверное, помните эту историю, там, да вы что, там какое-то там море, да там воды, да там по колено было, да это лужица была, так уже разошелся в том, чтобы вот восхвалить это, ну, вернее сказать, там никакого чуда, что вы там, какое чудо, они прошли по водичке, там ножки только немножко помочили, и все даже неплохо было, когда жара была, чтобы охладиться. Ну, и после этого этот человек, который никакого ни образования не имеет, молится Богу, Господи, я благодарю Тебя за то, что ты такой сильный, что ты целую египетскую армию в луже утопил. Улавливаете, да? То есть, ну, как бы мы ни искали пути упростить, мы все равно попадем вот в эту лужу, в которой Бог всю армию утопил, египетскую, ну, если так уже сказать. Поэтому, друзья, Бог действительно вправе, Он обладает абсолютным правом. Если Он установил эти законы, Он их установил. Он эти законы и на какое-то время, при определенных обстоятельствах, Он, только Он имеет право изменить эти законы. Он всемогущий. Подчеркнем, всемогущество заключается даже в том, что Он отменяет действия законов, которые Он же установил. Человеку это не дано. Человеку это не дано. Некоторые еще мысли. Бог может исцелить любую болезнь. Послушайте, пожалуйста. Бог может исцелить любую болезнь, но не всегда исцеление входит в Божий план для заболевшего человека. Для Бога нет ничего невозможного. Даже если тело уже стало разлагаться, Он силен исцелить и воскресить. Но не забывайте, пожалуйста, возможности Господня не ограничены. Но Его возможности, будьте внимательны, согласуются с Его волей. То есть Он может все, но делает то, что согласуется с Его волей. Вы понимаете, да, друзья? Вот это сочетание нужно иметь, хранить в своем сознании. Бог может абсолютно все, но делает только то, что входит в Его планы. Это, друзья, важный достаточно момент. Но маленькое такое, как бы не исключение, а очень важная ремарка. Бог также не может делать, послушайте, пожалуйста, Бог не может делать того, что противоречило бы его сущности или его воле. Ну, допустим, может ли Бог солгать? Если он истинный, справедливый? Нет. Может ли Бог сделать грех? Это противоречит его естеству. То есть Бог не может делать того. Обратите внимание, это не значит, что Бог не всемогущий. Это, я понимаю, это уловка, вот попытка людей поставить в тупик верующих людей. Если сущность Господня в том, что он справедливый, какой же он справедливый, если он несправедливость проявляет? Понимаете, да? Если Бог праведный, какой же он праведный, если он ложь проявляет? То есть получается, что вот это безумие людей оправдывается вот рассуждением методом от противного. На то он и Бог, чтобы не делать того, что выходит за рамки его сущности. Понимаете, да, это просто вот, испорченное сознание человека толкает вот подобным вопросом. Бог не может умереть, и Бог не может изменить себя. Немножко глуповатое, конечно, рассуждение, но опять, друзья, Бог не может, Бог не делает. Даже я бы избегал выражения «не может», да? Бог не делает того, не говорить «не может», или «может», или «не может». Он не избегать выражения «не может», а говорить «Бог не делает того, что противоречит его воле, противоречит его сущности и его природе». Бог абсолютно всемогущий. Абсолютно. Даже и отменяет законы, когда это нужно, для того, чтобы исполнить свою волю. Друзья, я думаю, наверное, на сегодня все. У нас практически не остается времени. Возможно, у вас будут вопросы. После этого мы будем говорить уже, даст Бог, в следующий раз о нравственных атрибутах Бога. Ну и так далее. Друзья, возможно, немножко это больше займет время. Я упрощаю, сокращаю информацию. Но, с другой стороны, хотелось, чтобы такое общее представление все-таки мы имели для себя. Также с той целью, чтобы вот какая-то определенная характерная черта Бога помогала мне в каком-то определенном моменте жизни, в какой-то ситуации, правильно реагировать. Я думаю, это достаточно важно. Не просто вот Бог всевидящий, Бог всезнающий и все. Бог всевидящий, что это значит для меня? Бог всезнающий, что это значит для меня? Бог святой, что это значит для меня? И так далее. Вот почему важно, друзья,